новый виток нашего подкаста. Начинаем рассказывать анекдоты.
Паша, мы тебя или убьем, или ты сейчас скажешь, какого мужика ты считаешь красивым?
Если вы сейчас не будете в них стрелять, они не будут учиться.
Мои кумиры — это Мария Ситтель и Екатерина Андреева.
Дорогие женщины, почему? Вот почему вы все не выглядите как Меган Фокс? В чем ваша проблема?
И сейчас такая заставка. Доктор Накрайникова!
Всем приветики! С вами подкаст «Кто бы говорил» от команды Лайфхакера. Если вы нас любите, ставьте нам лайки и звездочки, подписывайтесь на нас на удобных вам платформах, пишите нам комментарии. Так о нашем подкасте узнает больше людей. Также в наш телеграм-бот «Кто бы говорил» присылайте свои вопросы. На самые интересные мы отвечаем в подкасте. Если вы запишете голосовым, сможете еще и голос свой услышать в подкасте. А пока слушайте наши. В этом выпуске мы будем обсуждать, заменят ли роботы людей, также будем обсуждать запуск ракеты от SpaceX и то, как должны выглядеть мужчины в 2020 году. Обсуждать это будут специалисты по всем этим вопросам. Павел Федоров.
Привет.
Полинка Накрайникова.
Приветик.
И я, Ирина Чур, я специалист по мужской красоте. Всем привет! Давайте распределим. Я специалист по мужской красоте. Вы какие специалисты?
У нас я по роботам.
По роботам.
Все, ну, Полин, спасибо.
Все, ты отвечаешь у нас за SpaceX. Все. И первая новость как раз твоя. Новость, которая была во всех СМИ, на всех телеканалах, которые мы тоже не могли пропустить. SpaceX впервые отправила людей в космос. 30 мая в 10 вечера по московскому времени состоялся старт миссии SpaceX Demo 2, в рамках которой два астронавта на корабле Crew Dragon отправились к Международной космической станции. Это поистине историческое событие для компании Илона Маска и всей космической отрасли США, пишет Лайфхакер. Что мы думаем по этому поводу? Насколько действительно это супер круто?
Вы знаете, вот я как раз как специалист хотела бы высказаться, что это просто, на мой взгляд, невероятное какое-то событие по масштабу, по глобальности. И да, мы действительно не могли это пропустить, но я смогла, потому что в момент, когда все это проходило, я самоизолированно, значит, запускала в себя литр пива и ни о чем не думала. Потому что, ну, это было уже вечером, после работы как-то. Вот, и обо всем этом я узнала, собственно, из новостей на Лайфхакере, когда наш новостной отдел прислал мне новости, там был вопрос, как лучше написать, я такая, о, вот это да, ничего себе. Так что расскажите, смотрели вы трансляцию, как это вообще все было?
Я тоже пропустила трансляцию, потому что я была у родителей, я приехала наконец-то к родителям, и в это время я пила чай из самовара. И я поняла, что это так тупо. Кто-то на другом конце Земли запускает ракеты в космос. А я такая в российской глубинке пью чай из самовара. Жесть просто. Но я пропустила этот момент на самом деле. Но я смотрела прошлый запуск, когда Falcon 9 запускали. Я смотрела. Я не понимаю, это было супер круто. И я очень жалею, что пропустила запуск Dragon'а. Сейчас. Паш, ты единственный, ты смотрел.
Давайте я вам расскажу. Я в это время сажал бамбук и тоже не посмотрел. Собрались эксперты обсуждать.
События мирового масштаба. Мы все его пропустили.
Кажется, впервые за вот это время самоизоляции вышел из дома без цели. Побродил по пустым улицам, пришел домой и вот пошел сажать бамбук. Но, опять же, я смотрел потом нарезки, я смотрел потом комментарии. Это в любом случае офигеть, какое важное событие.
Паш, извини, пожалуйста, а вот сажать бамбук – это какой-то эвфемизм или ты действительно пошел сажать бамбук?
Да, я действительно сажал бамбук в Animal Crossing.
Господи, я думал в реальности. Боже, я забыла.
Слушай, у меня 200 часов в Animal Crossing. Как ты думаешь, где я сажаю бамбук?
Слушайте, ну, на самом деле, это так вот интересно, что происходит событие какого-то мирового масштаба, и я думаю, что мы не единственные три человека на Земле, которые выбрали, значит, пренебречь этим событием и заняться своими какими-то абсолютно мелочными, кажется, бытовыми делами. Ну, что не знаю, насколько, Паша, важна посадка бамбука. Вот, и это так странно, что происходит так много удивительного и глобального, а мы с вами, значит, сидим.
Но здесь, смотри, здесь такой момент, наверное, что сейчас время такое, коронавирус, у нас самоизоляция, и поэтому в это время мы стали ценить какие-то очень простые вещи, которые нам недоступны. То есть, например, я 3 месяца не была у родителей, естественно, я к родителям приехала, я все время была с ними, мне было без разницы, где там кто запускает ракеты, ну, правда.
А мне вот кажется, что, честно говоря, что это вот без привязки к коронавирусу, если бы его не было, то ты бы просто пошла гулять, и я бы просто пошла гулять.
А я бы сидел дома как раз.
Нет, в прошлый раз как раз Falcon, запуск Falcon'а я смотрела именно у родителей, так что как бы...
Ну, извините.
Паш, рассказывай нам, ну что, как?
Очень круто. Единственное, что мне не очень понятна позиция, когда говорят, что вот, Маск запустил ракету, как тебе такое, Рогозин? Чуваки, ну, это, конечно, частная компания, но при участии НАСА он все это делал. Мне очень понравилось то, что Рогозин, который сейчас отвечает за Роскосмос, а раньше был курировал Роскосмос как вице-премьер, по-моему, лет 6 назад пошутил...
Про батут.
Да, что пусть американцы отправляют своих космонавтов на космическую станцию на батуте. И Илон Маск ему ответил на это. Такой, типа, вот батут, сделали батут, давай, чувак, прыгать на батуте.
Ну, он вообще тролль такой, видимо, Маск. Рогозин же поздравил SpaceX и NASA в Твиттере, и Илон ответил ему на русском.
Слушай, ну, Маск отвечает на русском, это вообще неудивительно, он очень часто это делает. Он уже раз 10-15 так делал.
Он сейчас встречается с Граймс, а Граймс вообще, она, ну, это канадская исполнительница, она вообще очень-очень большая поклонница русского языка.
Ой, ну мы, как знаем, семья Илона Маска вообще любит языки, лингвистику, вот эти вот все приблуды.
А помните, я в прошлом или позапрошлом выпуске шутил про то, что сына Илона Маска никто дразнить в школе не будет, потому что он сядет в ракету и улетит. И кто был прав?
Но он пока еще никуда не сел.
Ну, у него уже есть такая возможность, знаешь ли. Ракеты уже летают в космос.
Пока еще никуда не сел. Они же должны будут вернуться, вроде как через 4 месяца. Я читала, что у них не такой долговечный, скажем так, вот эта ракета, она, по-моему, там портится из-за солнечных лучей, и через 4 месяца они должны вернуться. Вот, и интересно будет посмотреть. То есть он запустить-то запустил.
А они на ней вернуться будут должны?
А вот не знаю, кстати.
Мне кажется, вот что на другой.
Да. Вот интересно, как они потом вернутся. Да, конечно, будем следить за развитием событий.
Да, так же, как в этот раз.
Да. Я опять поеду, самовар привезу. Ой.
Мне кажется просто, что так удивительно, что... так много людей при этом так радуются этому запуску ракеты, при том, что они супер далеки от этого всего и испытывают такую какую-то человеческую гордость и причастность к этому. И мне кажется, особенно жители США испытывают вот эту вот гордость и причастность, потому что Трамп, по-моему, сказал, что наконец-то американцы запустили наших американских, значит, астронавтов на нашей американской ракете. Мне кажется, это такой повод для национальной гордости, и это так удивительно, что такое огромное количество людей не имеет к этому, по сути, никакого отношения. Ну, то есть, их жизнь никак не связана с космосом, с покорением новых миров, но каждый раз, когда получается хотя бы у одного, мы все чувствуем себя чуть лучше, более сильными и более гордыми, как будто и мы тоже немножко полетели. И это очень удивительно.
Мне, кстати, вот очень понравилось, у нас на Лайфхакере есть подборка реакции в сети, и мне понравился твит одного чувака. Он написал: «Мне абсолютно плевать на дискуссии, гений Илон Маск или нет, самое главное, что он воплощает свои мечты в реальность, полностью разрывая любые шаблоны и все возможные устои». Вот это действительно круто, в этом Илон Маск гениален, он воплощает свои идеи, вот действительно, все силы, все умения прикладывает, чтобы сделать то, что он задумал. И это действительно очень круто, и вот он такой пример для многих, мне кажется. Пример для подражания. Вот на что мы скажем? Конечно же, события действительно уже вселенского масштаба, и, Илон, еще раз повторюсь, гений, надеемся, в скором времени полетим на Марс. Ну, все, кроме меня, потому что я, как в прошлом выпуске сказал, у меня космикофобия, боязнь космоса, так что я никуда не полечу.
Я хотел спросить, Ирина, а вот если Илон Маск постучит тебе сейчас в дверь и скажет: «Ирина, полетели со мной на Международную космическую станцию», неужели ты откажешься?
Так ты же уже спрашивал-то в прошлом выпуске.
А, да? Да, блин.
Да, Паш.
Мы уже шутили об этом. Что мне придется потом своего ребенка очень странно назвать.
Ну, представляете, какая классная история, что я ее второй раз задаю. Это не потому, что у меня пропало в памяти.
Да, хорошая шутка, как хорошее вино. С годами только лучше.
Корпорация Microsoft собирается заменить десятки журналистов, работающих на портале корпорации MSN, на роботов. Об этом сообщает BBC News. Автоматизированные системы будут отбирать новостные сообщения для отображения на сайте. Сейчас заголовки и темы новостей собирают репортеры, а вот к концу июня работу потеряют уже около 50 человек, но, однако, определенный коллектив журналистов сохранится. И, как уточнили некоторые уволенные уже работники, роботы могут быть незнакомы с редакционной политикой, поэтому на сайте могут оказаться неподобающие материалы. Все, к нам приходят роботы, представляете, они приходят на смену нам. Кто следующий, как вы думаете, кого они заменят?
Итак, как специалист по этому вопросу, извините, пожалуйста. Как специалист по этому вопросу, хочу сказать, во-первых, вы видели портал MSN? Там роботы справятся вообще без проблем.
Мне вот тоже кажется, что нейросети неплохо справляются с написанием маленьких каких-то коротких новостных, может быть, даже заметок, потому что у них довольно понятная и простая структура, особенно если здесь не нужно как-то изгаляться с инфоповодом и чего-то добывать, а нужно просто по условным там какому-то пресс-релизу или из какого-то новостного фида выцепить текст и скомпоновать его в какую-то новость. Поэтому нет ничего удивительного, что именно эту группу авторов заменили нейросети. Тем более, я вот читаю, значит, журнал «Код», очень нравится мне это издание, и коллеги писали как раз про то, как нейросети составляют тексты, и кажется, они составляют довольно бодрые тексты, поэтому здесь нет никакой новости, но мне кажется, конкретно за нами и за вами роботы придут еще не скоро, потому что составлять что-то более осмысленное пока у них получается не так уж хорошо.
Но на самом деле я бы вот поспорила. Я все детство мечтала быть телеведущей. Как бы я хотела вести новости. Всегда. Мои кумиры — это Мария Ситтель и Екатерина Андреева. И вот когда я выросла, я как-то, по-моему, там в 2012 что ли году была новость, что на японском телевидении заменяют телеведущих на роботов, и робот ведет прогноз погоды. И я такая тихонечко подумала такая сразу: опачки, меня заменят, может быть, мне даже не стоит туда идти, скоро, лет через 5, это все к нам придет. Естественно, ничего не пришло. Ну, то есть, действительно, телеведущих тоже могут роботы вполне,
ну,
ведущих
вот
тоже могут
кого
заменить.
Понимаешь, вот одно дело заменить...
Смотря кого. Вот Андрея Малахова не заменишь, не заменишь. А
да
Якубовича...
легко и просто. Берешь трещотку, автоматизируешь такой...
Хотя можно записать набор фраз, да, и выпускать, типа, берегите себя и своих близких.
Себя и своих близких.
Ну как вы, как вы? Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер.
Слушайте, да, не и... все роботы одинаково полезны. Помните робота, я не помню, как его звали, то ли Тимошка,
да,
то ли фиг его звали,
который
в футбольном...
Тимошка,
да,
робот,
ну, не
Тимошка,
как-то по-другому, по-тупому. Робот, короче, вышел в футбольном матче сделать первый удар, и все такие, типа, а это точно робот, а не человек в костюме робота? То есть человека одели в костюм робота и выдали за робота, чтобы вы понимали. Вот технологии роботостроения в нашем с вами государстве.
Слушай, ну, тут ведь речь не только про наше государство. Был довольно известный случай, когда, я не помню, честно говоря, где, запустили целый отель с роботами, где роботы были в качестве обслуживающего персонала, причем это были роботы-динозавры. Ну, то есть звучало очень круто, но на деле, короче, их пришлось практически всех позаменять людьми, потому что со всеми этими функциями они не могли справляться, так как они были запрограммированы на только какой-то довольно ограниченный круг проблем. А в отеле, как известно по всем фильмам ужасов и романтическим комедиям, может случиться все, что угодно. И роботы просто не удовлетворяли запросы постояльцев. Поэтому, мне кажется, везде, где нужен человеческий фактор, где важно живое человеческое мышление, во все эти области роботы придут, кажется, не скоро. Особенно в России.
Кстати, да, я как-то общалась для подкаста про мегаполисы. Я общалась со специалистом, который рассказывал про профессии будущего. И там был как раз вопрос, заменят ли роботы какие-то профессии. И он сказал, ну окей, давайте представим, если робот заменяет дворника, это на самом деле круто. Дворник – это достаточно сложная профессия, она связана с физическим трудом, то есть он там перетаскивает постоянно в какой-то сгибающейся позе, спина болит, все болит, а робот взял так быстренько, шух-шух-шух, все. Но что будет в российских реалиях? Выведут робота на улицу, что с ним будет через час?
Украдут.
Вот.
Это, да, это был такой анекдот «Комсомольской правде». Да-да-да.
Что? Откуда ты это знаешь?
Новый виток нашего подкаста. Начинаем рассказывать анекдоты. Но я бы вот, наверное, как раз продолжила твою мысль, Полин, про то, что к нам не скоро придут роботы. Мне кажется, что роботы могут нормально так зайти в сферу услуг. И она может быть частично заменена, но все же большинство людей приходят именно за сервисом и общением, допустим, даже в рестораны. Поэтому здесь действительно очень важен человеческий фактор и человеческое общение какое-то. И если роботы все-таки придут на замену, допустим, официантам, то они, скорее всего, будут как такая дешевая рабочая сила.
Ну,
а
да.
Люди-официанты, люди сервиса, они будут вот в основном, так скажем, для элит.
Короче, можно эксперту высказаться наконец? То вы меня перебили вначале и не дали договорить.
Извините, мы такие, конечно, болтушки.
Вы понимаете, что вот эти роботы, которые нас заменят, вы их не увидите, потому что это будут нейросети. Нейросети уже вокруг нас. Например, у нас недавно выходил коммерческий материал, которым используются нейросети. Нейросети везде. У тебя в Инстаграмчике, в приложении Инстаграмчика есть нейросеть, которая что-нибудь интересное делает. Нейросети вокруг, мы их не видим. Это не будет так, что хоп, разом всех заменили. Нет. И почему говорят, что первых заменят, например, журналистов? Да просто потому, что для того, чтобы их заменить, не нужно физически ничего делать. На серверах запускается технология, и она заменяет. Я, например, там в Телеграм-канале или в Инстаграме периодически пугаю копирайтеров, что, ребята, учитесь делать что-то, кроме того, чтобы складывать буковки. Учитесь искать смысл, а не просто писать за 1000 знаков, потому что вас заменят, ребята, вас скоро очень заменят. И в этом плане первыми, естественно, под замену пойдут те, кто только начинает, или те, кто пишет херово, простите меня, пожалуйста, потому что их заменить гораздо проще
будет. Паш, подожди.
Так, Паша, вопрос ребром. А тебя бы вот мог заменить робот? Ну вот на твоей текущей работе.
Конечно. И даже эффективнее бы справлялся с этим.
Вот ты знаешь, я тоже сейчас подумала,
зачем это сказал-то?
Вот мои бы обязанности смог выполнить робот, и я подумала, что да ну, в принципе, он бы справился.
Да, но сейчас еще пока нет, но в целом да.
Так, Ир, а как ты думаешь, от тебя бы мог заменить робот?
Нет, не мог бы, потому что робот бы так громко, как я, не смеялся и так заливисто. Это ж моя основная деятельность.
Ему надо всего один раз тебя послушать, и он сможет так делать. Он сгенерирует 10 часов.
Я по-разному смеюсь.
Ирина, ему надо послушать один раз твой смех, и он сможет с помощью нейросети сгенерировать твой смех на 1000000 часов.
Да, ну понятно.
Это какой-то ужас.
1000000 часов моего смеха.
Часов сгенерированного смеха Ирины Рогава.
Просто ад для некоторых людей.
Короче, роботы она заменит, но не прям сейчас. То есть я слышу про то, что роботы заменят журналистов уже 10 лет. 10 лет они их не заменяют. Ну, типа, 50 человек уволили. Окей, 50 человек из 7 миллиардов.
Ну, мне все равно жалко очень этих людей,
конечно.
Понятное
дело, что жалко. Ну, просто, допустим, журналистов и там тех, кто занимается текстами, допустим, их 1000000 человек по всему миру. Понятное дело, что гораздо больше, но, допустим, их 1000000. Из них уволили 50. Кажется, речь о том, что всех заменят, это еще, ну, рановато про это говорить. Но заменят, конечно же.
Но есть в этом, кстати, и плюсы. Например, в одной из больниц китайского города двух роботов, обладающих искусственным интеллектом, поставили обслуживать зараженных ковидом. То есть мы же вот, например, знаем, что очень большой процент заболевших ковидом как раз были медики. И так что если привлечь роботов вот к таким профессиям, которые обезопасят людской вид, то почему бы их не использовать, в принципе?
Мне очень нравится, Ирина, такое. Но есть и хорошее, Ира. Да то, что нейросети возьмут на себя механический труд, это хорошо, это прекрасно. Механический труд, и в этом плане писательство текстов простых, это реально механический труд. Угу. А вот там, где нужно что-то подумать, это уже не механический труд. Тут, конечно, будет сложнее. А вот когда они заберут от нас базовые вещи... Или, допустим, будет какая-нибудь нейросеть, которая будет генерировать мне 50 разных вариантов текста для рекламы из одного моего, или по содержанию того, что я их скормлю, будет очень круто, я с удовольствием буду этим пользоваться. Смысл нейросетей в том, чтобы упрощать людям жизнь. Вот и все.
Хорошо, а вот еще такой момент. Как роботы мы не про нейросеть сейчас говорим, а именно про робота. Okay. Потому что, как мы поняли, уже нейросети мы не видим. Как роботы должны выглядеть? Они должны быть как R2-D2 или человекоподобные?
Они должны выглядеть как роботы Массачусетского технологического.
Как это?
А вы смотрели «Черное зеркало»?
Да.
А помните, была серия про роботов-собак?
Да.
Вот это они. Массачусетские собачки-роботы так и выглядят. И они меня очень пугают временами, конечно.
Офигеть.
Ну, то есть это реальный прототип. Реально они выглядят, ну, похоже, очень похоже. А ты серьезно не видела?
Это это Boston Dynamics, что ли?
Да. Они не Массачусетс, да?
А я не знаю, вот это массачусетские или нет. Вот сейчас пашет журнал «Кот-Тэп» один, Паш Федоров ноль.
А при чем тут? Я туда не пишу. Нет, короче, Boston Dynamics, роботы Boston Dynamics – это офигеть, ребята. И это будущее. И типа такие, чему они обижают бедных роботов? Они в них стреляют, они их толкают. Ребята, это просто механизмы. Они не чувствуют ничего. И нужно в них стрелять, толкать их, кидать с горок, топить, чтобы они научились это преодолевать. Если вы сейчас не будете в них стрелять, они не будут учиться. И как раз Boston Dynamics... Что?
Я представляю, это нарезанная фраза в начале подкаста.
Да, в начале просто. Если вы не будете в них стрелять, они не будут учиться.
Сейчас нестабильное время для такого. Сейчас нестабильное время для такого. Не надо, пожалуйста. Короче, Boston Dynamics вообще красавцы. И я не удивлюсь, если Илон Маск в них вложит денег и запустит этого робота пойти изучать солнце, например. Я не знаю, что-нибудь еще такое придумать. Короче, Boston Dynamics в этом плане очень большие молодцы. Но посмотрите на их роботов. Они фактически сейчас не то, чтобы... Вот смотрите, их состояние прямо сейчас не то, чтобы такое, чтобы его можно было использовать прямо очень широко где-то. Mm-hmm. Да, может быть, на каких-то погрузочных работах их можно использовать. Так это ж круто. Работа грузчиком, я понимаю, что куча людей ей кормится, но, тем не менее, люди там срывают здоровье, срывают спины. Я работал грузчиком, я знаю, о чем говорю. Я бы очень многое отдал за то, чтобы, вот там, 12 лет назад, когда я работал грузчиком, у меня был робот, который мог бы за меня разгрузить фуру с зерном, которая приехала через полчаса после конца рабочего дня. Вот очень много я бы за это отдал.
Вот, кстати, я вот думаю о том, что не породит ли такой интерес к роботам, всплеск безработицы. С одной стороны, вот так вот на первый взгляд, вот особенно глядя на сотрудников Microsoft, кажется, что может и породит. А с другой стороны, я вспоминаю серию «Симпсонов», одну из относительно новых, когда всех школьников перевели в продвинутую школу будущего, и они все думали, что изучают профессии будущего. На самом деле, они выяснили, что их готовят к тому, чтобы обслуживать роботов и быть, по сути, тем самым обслуживающим персоналом и выполнять всякую мелкую грязную работу. И мне кажется, что вот все вот эти вот мелкие дела по-прежнему нужно будет выполнять человеку, потому что рано или поздно все эти штуки будут ломаться, их нужно будет пинать, чинить и так далее. Но, может быть, изобретут нейросети роботов, которые могут и это выполнять, и что тогда делать нам, я не знаю.
Нет, смотрите, это, естественно, породит безработицу, это вообще без вопросов. Если бы это массово внедряли, это бы породило большую безработицу. Но, как я уже чуть раньше говорил, вряд ли вдруг в какой-то момент все такие, типа, оп, мы изобрели роботов вчера ночью, и вот давайте всех срочно заменить. Это будет проходить постепенно. Да, это будет выдавливать с людей рабочие места. Да, к сожалению, это будет. Но любой прогресс всегда выдавливает людей из процессов. Я не знаю, изобрели какой-нибудь трактор, и людей, которые тянули саху руками, стало нужно их не 10 человек, а один, чтобы сидеть в тракторе.
Ой, я сразу вспомнила песню извозчика, когда там он поет про Маруську, а все ездят на метро, а не на этой Маруське. Это такая грустная песня, вы не слышали?
Нет.
Утёс, я не удивлён.
Анекдоты из «Коммерсанта», песни про Маруську.
А мы тут... Послушайте, обязательно, это такая грустная песня, где, значит, извозчик рассказывает о том, что он с Маруськой всю жизнь, значит, прожил, а сегодня она просто грустно цокает копытцами, а все возвращаются на метро.
Ой, какая грустнота, ужас.
Мне кажется, сегодня мы все чувствуем себя немного Маруськами и боимся, что нас заменят новые технологии, но очень сильно вселяет надежду то, что это будет не быстро.
Я к чему спрашивала вас про то, должны быть похожи роботы на людей или нет. Вы знаете про эффект зловещей долины?
Нет.
Нет.
Если проводилось исследование, по-моему, японский ученый вывел этот термин «зловещая долина». В чем он заключается? Если робот похож на человека, человека, собеседника, это пугает, и он испытывает отвращение к роботу, потому что понимает, что робот притворяется человеком.
Ого, вот. Только какая сложная мысль.
Похоже на правду.
И поэтому в основном сейчас ученые приходят к мысли, что нужно роботов делать не похожими на человека. На самом деле это, так как роботов мало, и это мало изучено, что будет дальше, покажет время. А мы перейдем к вопросу о том, как должны выглядеть люди. В Твиттере у нас новая приблуда. Пользовательница под ником Кетики опубликовала фото накачанного и загорелого мужского тела с подписью «Дорогие мужчины, что мешает вам выглядеть вот так?» А дальше мужчины стали массово постить фотки Шрека, щенков, набор хромосом, подписывая картинки этим же вопросом. Мемы и картинки мы обсуждать не будем, хотя, если хотите, мы можем. Вот, а обсудим, мемы. Как же... Как, мем. Я не люблю мем. Я не люблю слово мем.
Мемы.
Я не могу.
Мем.
Мам, есть мемы.
Мне не нравится буква Е. Ладно.
Мам, есть мемы. Мемы на завтрак, мемы.
Все, отстань. Обсудим, как должен выглядеть мужчина в 2020 году.
Мне начинается, что вы меня позвали. Я как эксперт обсуждать
расскажу
это. Мне очень понравилось.
В конце.
Подожди, как эксперт, но вы же понимаете, что вот этот вот твит — это просто калька на то, что довольно много таких твитов как раз адресовано женщинам. И, как правило, это история про то, что, дорогие женщины, почему? Вот почему вы все не выглядите как Меган Фокс? В чем ваша проблема? И мне кажется, что это просто такая калька и шутка. И тут как раз никак, значит, мужская красота-то не попиралась в данный момент.
Я вообще в Твиттере не сижу, и я не слежу за всеми этими движениями.
Мемами.
Я знаю.
Мем-движение.
Я называю. Мемы-мемами.
Мемолог.
Ну, давайте поговорим про мужскую красоту. Как же должен выглядеть мужчина? Паш, ну как должен выглядеть мужчина?
Мне начинается, что меня позвали обсуждать это. Очень интересно, что это за ирония или сарказм такая.
А
на самом деле, даже когда был сильно меньше в размерах, уж извините, не был каким-то суперкрасавчиком, поэтому я не знаю просто, что на эту тему сказать. Мне нечего тут сказать. Ну, в общем-то, фиг знает. Я не разбираюсь в мужской красоте.
Не знаю, мне кажется, вот это вот опять история, когда каждый раз, когда появляется фраза «мужчина, женщина и должен», то тут начинаются проблемы, потому что, по сути, никто никому ничего не должен, и выглядеть-то можно как угодно. Тут вопрос как бы ваших личных предпочтений, предпочтений вашего партнера, как вам нравится, когда выглядят другие люди, но это совсем не значит, что они обязаны быть такими или сякими. И меня очень бесит вот эти вот всякие формулировки, что там мужчина обязан выглядеть там, я не знаю, супер накачанно, а девушка тоже должна там быть не больше 90-60-90. И меня в детстве, например, это очень сильно напрягало. Я помню, как я, значит...
Ты не могла достигнуть этих размеров.
Ну, я была маленькой, да, школьницей, и я, значит, с одной стороны сидела на диете, с другой стороны я все надеялась, что у меня отрастет там, где нужно. И я помню, как я по несколько раз за вечер хваталась, значит, за измерительную ленту и смотрела. Ну как там, изменилось что-нибудь или еще нет? Это очень сильно нервирует, это очень сильно вызывает стресс и в конечном счете очень сильно вредит. Но все-таки, раз уж мы тут собрались, значит, инспектировать мужскую красоту, расскажи, Ир, какой типаж парней тебе нравится?
Валерий Меладзе.
Нет, ты что, с ума сошел? Это дядя Валера. Он как бы априори
ты не заценил,
родной
что я назвал
человек.
Его Меладзе?
Мы все поняли, Паш, но тактично просто промолчали.
Нет, Джаред Лето – идеал красоты для меня.
Лето.
Но я что? Как Лето? Джаред Лето. Как эксперт хочу вам сказать, что вообще во все времена и женщины, и мужчины, и люди, гендерно не определившиеся, могут выглядеть, как они хотят, если это никак не затрагивает и не притесняет других людей. Но вдруг они захотят, допустим, выглядеть так, что присобачат как-то к себе другого человека. Нет, такое вот нельзя. Но если говорить именно о трендах 2020 года и именно этого времени – Сейчас я вам расскажу. Лет 5-10 назад было круто быть мачо. Ну, то есть вы помните образ канадского лесоруба. То есть это чувак с такой огромной спиной, с сильными руками, в клетчатой рубашке, это опционально, и с большой шевелюристой бородой.
В целом, как Родион Скрябин.
Вот. Образец такой мужественности и брутальности. Сейчас, в последние где-то 2-3 года, все меняется в сторону моего любимого слова гендерофлюидности. Что это такое? Что это за люди такие? А гендерофлюиды — это люди, не относящие себя к определенному гендеру. То есть вместо того, чтобы быть именно мужчиной или женщиной, только мужчиной или только женщиной, гендерофлюидный человек, он может быть и мужчиной, и женщиной в разное время. Но это в большинстве связано, там, ну, скажем, с образом мышления. Сейчас в тренде, вот в этом году, 2020-м, в тренде отходим, значит, от образа брутальности, и в тренде красивые чувственные мальчики без лишней мускулатуры, такие образ немножечко ботаника. Примеры. Мой любимейший Тимоти Шаломе, еще Гарри Стайлз, и Эзра Миллер. Если вы не знаете, кто это такие, погуглите и посмотрите, как они выглядят. Русских или каких-то более известных людей нет, потому что до России это не дошло.
А Саша Петров?
Вот, а Петров, он... Ну, блин, ты что, с ума сошел?
Почему Петров Саша вообще... Петров? Может, Андрей Петров?
Ну, актер Саша Петров.
Актер Петров. А этот... Андрей Петров, он...
Блогер.
Гомосексуал. А этот... Александр Петров... Он, у него образ такого раздолбая рубахи парня. Ну, то есть он вообще... Я такая развешала на,
да,
развесила на всех.
Так, это блондин, да.
Такая молодец, конечно, эксперт, девчонка. Нет, у нас вот в почете такие мужики прям сильные, смелые, немножечко раздолбая, вот как раз пример Александра Петрова, да. Но вот в мире как бы от этого сейчас отходят. И почему гендерофлюидность сейчас выходит на первое место? Из-за фэшн-индустрии. Если посмотреть на показы, там, 2 года уже, я действительно не видела вот прям вот стереотипной такой мужской одежды. Сейчас можно увидеть мужчин в таких газовых, прозрачных блузках, широких брюках на высокой талии. Все это ярких цветов, там принты тоже с цветами, все такие яркие, каблуки, украшения, все это присутствует и постепенно входит в масс-маркет и, значит, перейдет и вот к обычному покупателю.
А мне вот кажется, что это не скоро придет. Ты знаешь, вот на подиумах могут сколько угодно ходить в газовых рубашках, российские мужчины воспримут этот тренд как рубашку в сеточку, и пойдет, значит, это, выпячивая свою мускулинность, прогуливаться по пляжу в сланцах. Мне кажется,
знаешь,
что...
Но здесь, знаешь, нужно так отделять немножечко весь мир и Россию.
А я бы скорее разделяла высокую моду и массовую моду, потому что даже российская высокая мода очень сильно отличается от масс-маркета. Честно говоря, я очень смеялась, пока ты говорила про гендерную флюидность, потому что в этот момент у Паши было просто потрясающее лицо, он смотрел в одну точку, выпучив глаза и просто, наверное, думал, что происходит. Я даже заскринила, честно говоря.
Можно я тебе покажу средний палец сейчас, пожалуйста? Разреши мне, пожалуйста.
Паша просто думал, куда я попал, господи. Мне кажется, что тренд на такую андрогинность, на стирание границ между какими-то половыми различиями в целом может быть и неплохим, потому что это ведь очень сильно снижает ожидания друг к другу и позволяет людям выглядеть более разнообразно, более точно попадать в себя и чувствовать, ну, себя так круто, как ты хочешь себя чувствовать. Сейчас будет небольшая история про гендерную флюидность. Короче, когда я училась в 5 классе, мне сделали короткую стрижку, ну, прям под пацана, вот. Ну, просто потому, что мне было удобно, я не очень любила сушить волосы, и я любила постоянно бегать, и они там за все цеплялись. Ну, короче, это было прям для меня идеально. И я помню, как до меня все докапывались постоянными вопросами. Значит, моя учительница подошла ко мне на линейке и сказала, что мальчикам нужно быть в галстуке, а я еще была в брючном костюме, и я такая говорю, ну, я не мальчик. И это было очень стрёмно. И постоянно были какие-то шутки и вопросы. И мне кажется, что уж взрослые люди тоже сталкиваются с не меньшим количеством шуток и вопросов, потому что говорят, что дети жестокие, но взрослые ничуть не... Ну, как бы взрослые — это те же самые дети, которые просто немножко подросли. Вот. Вот такая глубокая мысль.
Я, наверное, сколько уже? 5 лет назад я постриглась коротко, ну, прям под мальчика. У меня единственная отличающая черта — у меня была коса и челка. Ко мне
очень много людей подходило, брали меня за волосы, вот за эту мою отросшую челку, и говорили: «Ну зачем ты это сделал? Ну ты же как мальчик, ты же должна быть девочкой. Девочка ходит с длинными волосами, отращивай, отращивай». Молодые люди, там, допустим, коллеги ко мне подходили, и прям видно было, что они расстроились, и они говорили: «Нет, Ирин, так нельзя, надо отращивать». И вот это меня очень удивляло. Я запомнила эту фразу: «Мне нравятся девушки с длинными волосами». Мне без разницы, что тебе нравится, да, чувак. Да, да. Ты как бы вообще никакого отношения ко мне не имеешь. Ты мой коллега, все. Как бы при чем здесь мои волосы и ты?
У меня есть история на эту тему.
Так.
В 2008 году у меня были волосы до плеч. И они такие кудрявые были, вились, подвивались в конце. Я стою однажды на остановке, и тут чувствую, что меня кто-то обнимает за талию. И такой мужской голос: «Милая моя, солнышко лесное». Я оборачиваюсь и говорю: «Мужик, я тоже мужик». Он смотрит на меня: «Где, в каких краях?» И уходит плавно.
Да, короче, мне кажется, ты выдумал эту историю, так не бывает.
Нет, 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 эта история была уже в подкасте, я помню, у нас даже один выпуск назывался «Мужик, я же мужик». Да-да-да, я помню.
Боже мой. Короче,
так меня попытался клеить какой-то бомж.
Ну, слушай, ну это история про отдельную встречу, но мне кажется, что глобально вот это здорово, когда ты можешь выглядеть, как тебе хочется, одеваться, как тебе хочется, и не испытывать по этому поводу никакого стыда. И поэтому это очень, как мне кажется, неплохой тренд и довольно здоровый. Вот как раз когда есть ожидание, что если у тебя нет бороды, значит, и клетчатой рубашки ты лох, ну, такое себе.
Я, например, я обожаю носить мужскую одежду. Мне в ней супер удобно, мне нравится мужская одежда, я даже...
А еще она бесплатная, при некоторых условиях.
Да, да, справедливо, ты прав. Вот, но я подвергаюсь шеймингу от своей мамы. Она каждый раз ругает меня, что вот зачем ты опять купил? Ну почему не платье? Ну почему не юбочка? Ну что это у тебя такое? И моя мама не может понять, что я ношу то, что нравится мне. И вот это как раз, мне кажется, очень важный тренд, очень важная вещь. Неважно, как вы выглядите, главное, чтобы вам было комфортно. Нравится вам быть худощавым молодым человеком, сентиментальным — будьте. Нравится вам быть накачанным парнем, брутальным — будьте, без разницы. Главное, чтобы вам было комфортно.
Вот интересно, что вот Ира, короче, сказала, что вот идеал вот ее мужской красоты — это Джаред Лето. А мне вот всегда интересно, что думают мужчины по этому поводу. Вот, Паш, как ты думаешь, вот кто из мужиков, значит, звезд вот прям красивый? Просто очень интересно, как вот все время вот эти вот ожидания различаются.
Слушай, начнем с того, что я не знаю актеров по именам, ну, кроме самых каких-то топовых. Ну, типа, я знаю, как выглядит чувак, который играл в «Бойцовском клубе»
Дёрдена.
Да, вот, я знаю, как выглядит Брэд Питт.
Вот
помню,
Брэд Питт красавчик или такси?
Он Тайлер Дёрден, мне без разницы, красавчик он или нет.
Ну, хорошо.
Честно, я не разбираюсь в этом. Вот... Слушай, смотри, погоди, вы мне не дали сказать вообще. Вы серьезно, вы меня вот все этот вопрос затыкаете. Тут момент есть в том, что...
Задумался о красивых мужчинах, да-да-да.
Нет, короче, вопрос красивости — это очень субъективная какая-то фигня, и я когда говорю, что я не шарю в мужской красоте, я точно так же не шарю в женской красоте.
Понятно, но все-таки, вот если бы тебя захватили пришельцы, роботы, и сказали бы: «Паша, мы тебя или убьем, или ты сейчас скажешь, какого мужика ты считаешь красивым», вот ты бы вот кого назвал?
Кто мне в голову придет, того бы и назвал, лишь бы от меня отцепились.
Ну, а у них есть датчики специальные, которые проверяют, правду ты говоришь или нет.
Да, вот обычная бытовая ситуация. Ну так что?
Блин, ну что со мной делать? Я правда не знаю. У меня из головы все актеры вылетели. Я помню только этого.
Ну ладно,
Как Фрэнк Андервуда как играл мужик? Я только его помню.
Кевин Спейси.
Вот я только его вспомнил почему-то. Я не знаю.
Интересный выбор, интересный.
Ну вот интересно.
Стоп. Я сказал, что это единственный актер, которого я вспомнил. Это единственное,
ладно,
что я сказала.
Ладно,
вы тут уже приплели.
Ладно, Паш, ты так
не ерничаешь. Я могу сказать про Джареда Лето, когда, например, знакомые мои узнают, что я дико его фанатка, они говорят: да, он крутой. То есть некоторые мужчины даже говорят, что он красивый.
Ну, мне кажется, у него вот есть, значит, вот этот контраст светлых глаз и темных волос, и у него довольно правильные черты лица, поэтому он многим кажется симпатичным. Когда я была маленькая, мне он тоже очень внешне нравился, а сейчас что-то разодравился.
Я вспомнил, я не знаю, можно ли считать это идеалом красоты, но я, смотрите, во-первых, я периодически на каких-то мужиков пытался быть похожим. Так, в 2002 году я себе выстриг вот эту, простите, пожалуйста, ушную челочку, как у Роналдо была на чемпионате мира. Но на Роналдо я точно не... У меня есть фотография. У меня есть где-то фотография. Мне было 13 лет, это было очень странно выглядело, но я как бы вот. А после, по внешности, я хотел быть похожим на Джекоби Шеддикса. Вы явно не знаете, кто это. И стыд вам позор. Только введи что-нибудь там, типа, 2006.
Шеддикс?
Да, 2006. Короче, это вокалист группы Папа Роуч, моей самой любимой группы. И вот я всегда хотел прическу, например, как у него. У него что-то прическа. Типа ирокеза какого-то с кучей
на
этого.
На минималках.
Да, у меня никогда не выходило. А потом, когда мне исполнилось лет 26, я просто выстригал себе к херам собачьим ирокез и ходил с ним. Вот, я не знаю, что красота, что не красота. Есть вещи, на которые я хотел бы, чтобы у меня были. Вот, типа, волосы, как у него я хотел сделать. Вообще, если не про мужскую красоту говорить, мне кажется, что каждый должен выглядеть так, как ему нравится. Если Ирине нравится носить мужские рубашки, на здоровье. У меня растут две дочери, и мне очень хочется, чтобы им было жить комфортно, и чтобы они не зависели от чужого мнения. Потому что ко мне приходит Василинка и говорит: «Папа, тут какой-то мальчик в игре назвал меня плохой, но я же неплохая». Я ей говорю: «Нет, Василинушка, ты неплохая, и ты не должна слушать, что тебе говорит какой-то тупорылый мальчик в этой игре». Короче, мне хочется, чтобы они не зависели от чужого мнения. Я пытаюсь для этого делать все, что угодно. И зависеть от чужого мнения – это жопа. Вот серьезно. Я недавно купил Василинке книжку комиксов про Пёсю, которую написала Никсель Пиксель. Я ее просмотрел предварительно, там есть... Например, раздел про лукизм, то есть про осуждение за внешний вид, я со спокойной душой отдал ей и думаю, пусть читает. Сказала, что понравилось.
Очень-очень круто, на самом деле, что ты так воспитываешь своих детей. Это здорово. Полин, расскажи про свой идеал мужчин.
А вот сейчас вот я подготовлю...
Не зря, я думаю, ты спрашивала.
Муж сейчас рядом, скажи мне, пожалуйста, это главный вопрос сейчас для начала.
Сейчас я дам, значит, смотрите, моя топ-3. Значит, первое – это мой муж. Видели, кто умеет давать правильные ответы? Второй это Джейк Джилленхол, а третий Кристиан Бейл. У меня все просто.
Ой, да, ну красивый.
Кто
мужчина,
эти люди?
Мужчина.
Ты что?
Что знакомое?
Джейк Джилленхол, ну это значит актер.
Это Мистериус, Человек-паука.
Горбатая гора.
Горбатая гора? Это Мистериус, Человек-паука. Какая нахрен Горбатая гора? Ты чё?
Кстати, Хит Леджер. Вот мы вспомнили про Горбатую гору. Мне, кстати, очень нравится этот фильм, потому что там все такие красивые. Да, это Джокер.
Да.
Вот.
Молодец,
Паша. Кристиан Бейл.
А Бейл это Бэтмен. Точно.
Да, молодец. Вот видишь, всех узнал. Вот и хорошо.
Вот такой вот
мой... Но у них все равно разные типажи немного, мне кажется. Они все темненькие. Все, тебе нравятся темненькие. Все, мы сделали. Опять
ярлыки
на всех. А как
вам Роберт Паттинсон? Паттинсон.
Которого называют самым красивым человеком в мире или самым сексуальным. Какое-то такое звание получил.
Он просто новый Бэтмен, вот и все. Он просто новый Бэтмен, я только поэтому спрашиваю.
Нет, они же там рассчитывали, как это называется, это золотое сечение, и у него там правильные черты лица, расположение подбородка, все такое. Но он, у него какая-то странная красота, но я его действительно считаю красивым.
А мне кажется, он похож на Джареда Лето.
Нет.
Нет, я знаю, что его многие считают красивым, что он многим нравится, но субъективно мне он не очень нравится. Ну, типа, просто мужик и мужик.
Я смогу составить по нему мнение, когда выйдет фильм про Бэтмена, после этого только.
Так что, парни, если вы не выглядите как чуваки, которые играют супергероев, к Паше Федорову не подходите.
Кстати, я сейчас как раз вспомнила, что я обожаю советских актеров мужчин. Вот для меня они действительно просто какие-то идеалы красоты. Лановой, Тихонов.
Тихонов,
просто
да.
Просто нереальные красавчики, да. Я не знаю, конечно,
что это было. Полина про Тихонова с таким голосом сказала.
Ну, блин, я очень люблю Тихонова.
Он очень красивый, он очень потрясающий. И он, и причем я еще знаю, что он очень-очень скромный. Он когда на... Я смотрел какой-то, по-моему, документальный фильм про него на съемках. Он очень-очень скромный. Он очень стеснялся и очень скромно себя вел. Вот, в общем, какой вывод мы сделали?
Погоди, можно еще коротенечко? Вот вы говорите, типа, мужская красота, все такое, а я после выхода последнего «Джокера» решил посмотреть, где еще играл Хоакин Феникс, и такой, твою мать, я смотрел кучу тех фильмов, я даже посмотрел постер, и такой, я не узнаю его, я не умею различать людей в разных ролях, поэтому, может быть, я и не
могу
сказать.
Ну, самый первый фильм, который я с ним увидела, это «Гладиатор». Он там, офигеть, какой мразу
играет. Он еще и там играл?
Очень круто. Да, он играл этого. Ну, император он играл. В общем, какой вывод мы сделаем? Красота, как Паша сказал, это все очень-очень субъективно, и все эти тренды, это все фигня. Просто будьте собой. А мы переходим к вопросику от слушателя.
Привет, подкаст «Кто бы говорил?». Меня зовут Алена, и у меня следующий вопрос. Как часто у вас бывает плохое настроение, и как вы с ним боретесь? Спасибо за ответ.
Очень простой вопрос и очень сложный ответ.
А ты знаешь, вот для меня несложный, потому что у меня плохое настроение бывает практически каждый день. Я вообще такой человек, который склонен к страданиям. Я люблю сесть, вот как следует пострадать, подумать. Эх, жизнь! Ну, вот в таком стиле.
А вот смотри, это страдание или рефлексия?
Я думаю, что это страдание, потому что здесь нет никакой цели. По итогу этих страданий я не становлюсь лучше, я просто как бы... Я просто грущу, да, и это мой выбор. Вот такую эмоцию я выбираю для себя, ничего в этом хорошего нет. А последний раз особенная грусть накрыла меня в пятницу прошлую, и тогда я села пересматривать советские мультики про казаков. Ну, знаете, там, как они мушкетёрам помогали...
Я в марте их пересматривал.
А вот. Мой любимый про то, как они играли в футбол.
Да. Очень здорово, и я прям сильно залипла, и как-то меня это очень сильно успокоило. Поэтому мой рецепт вот такой. Посмотреть что-нибудь легенькое, развлекательное, и немножко переключить свой фокус с плохого настроения на что-то, что приносит вам радость. Как часто, Паш, себя несчастным чувствуешь ты?
Не злым, а грустным.
Каждый день, наверное,
не раздраженный, а грустный.
Да, я понял. Все. Вот сейчас я раздраженный немножко. Короче, вопрос в том, что такое грусть. Потому что на меня иногда нахлынывает хтонический ужас, и я начинаю думать о том, что в какой-то момент вселенная разрушится, и меня охватывает... Ну, короче, у меня после начала пандемии у меня несколько раз было что-то похожее на панические атаки, но это были не они. И меня прям это пугает. И потом я от этого, то, естественно, хожу, грущу, просто потому что, ну, тяжело. Тяжело очень с этим как-то жить в голове. Я не знаю, почему оно мне вдруг приходит на ум. Честно скажу. Когда на меня нахватывает какой-то ужас, я иду, включаю медитацию, пытаюсь подуспокоиться, ну, потому что это единственное, что меня вот как-то более-менее успокаивает. Мысли-то не уходят, просто рассеиваются немножко. А когда я грущу, я стараюсь... Почему я люблю сейчас российские сериалы смотреть? Просто потому, что они вообще отключают тебе нафиг мозг, и ты можешь просто потреблять контент, скажем так. А еще я в последнее время полюбил смотреть... всякие ролики про видеоигры, в которые я играю, потому что, ну, блин, ты тоже не включаешь мозг вообще. Да, я грущу каждый день, с этим жить тяжеловато. У меня вообще перепады настроения периодически бывают, просто я стараюсь их не показывать.
Но вообще грусть, мне кажется, как и любое другое проявление эмоций, это нормально. Испытывать грусть – это нормально. Если бы мы не грустили, мы бы вот в моменты радости не испытывали ее по полной. Все. А я грущу. Ну, частенько грущу. Последний раз я грустил. Ну, как грустил, у меня истерика была. Я грустил, наверное, дня два назад. Ну, и я поймала грустинку. Я поплакала. Мне стало легче. Все. Но еще есть один момент такой, что моя знакомая как-то сказала мне одну фразу. Она мне сказала: «Не ной, это ничему, вообще, это никак не поможет». Поэтому каждый раз, когда я начинаю грустить, когда я начинаю истерить или что-то делать, я просто вспоминаю эту фразу, такая: «Не ной, это ничего не изменит, и я начинаю что-то делать. Спорт очень сильно помогает от всяких тупых, грустных, ужасных мыслей. Просто занимайтесь сейчас физической активностью, или даже не спортом, просто физическая активность реально. Можете погулять, если хорошая погода, если вы в Москве и у вас этот день вышел на день прогулки, можете прогуляться, и все будет хорошо. Медитация тоже мне очень сильно помогает. Если уже какая-то, знаете, грусть, прям сильная грусть, которая не отпускает меня несколько дней, то это работа с психологом. Просто выговоришься. Или даже не с психологом, можно просто с друзьями или близкими людьми поговорить. Это тоже мне помогает. Вот. Но еще раз повторюсь, что грусть и плохое настроение – это очень даже ок, и в этом нет ничего страшного.
Да, ведь, как известно, никто не знает, как плачет ночами та, кто идет по жизни смеясь.
Короче, но, маленький момент, пожалуйста, если человеку грустно, не говорите ему «не грусти, не ной». Это жопа, так делать нельзя, ребята. И твои подруги а-та-та. Это нифига не помощь. Если человек грустит, у него есть какая-то причина, или у него что-то с организмом, что ему сейчас грустно. Короче, нет. Просто сказать «не грусти» – это хрень, так не надо делать, пожалуйста.
Да, кстати, на Лайфхакере есть статья о фразах, которыми можно заменить вот это вот банальное «ну не грусти», вот, и которые будут звучать гораздо более человечно и более искренне, из серии там «я с тобой», «расскажи, чем тебе можно помочь», или просто «расскажи, что чувствуешь», потому что иногда человек не хочет, чтобы ему помогали, он просто хочет грустить и хочет ныть. И, кстати, в нытье вот я лично не вижу ничего плохого, потому что я вот такой человек, например, что мне вот нужно как следует поныть, вот подольше еще, а потом я как птица Феникс воскресаю из пепла, потому что я просто устаю. Вот. И я думаю, что на многих людей механизм действует так же, им нужно выговориться, им нужно как следует испытать свое страдание, чтобы проработать эту эмоцию и не возвращаться к ней в дальнейшем.
Я очень люблю ныть, но меня это начинает подбешивать уже, как бы. Ну, то есть, когда ты ноешь, ты как-то себя немного слабым ощущаешь, вот, и меня это очень сильно пугает и злит, и поэтому я стараюсь, вот, я все-таки беру слова своей подруги, применяю их к себе и стараюсь не ныть и не делать этого, потому что меня это немного разрушает. Короче, просто, как закончить?
Вы можете чувствовать то, что хотите, вот, да. Но главное не навязывать свои эмоции другим, и неважно, выбираете вы ныть или не ныть, главное испытывайте эти эмоции сами и позволяйте другим людям чувствовать эмоции. А уж если вам грустно и вы хотите победить грусть, то занимайтесь спортом, медитацией или смотрите мультики про казаков.
И сейчас такая заставка. Доктор Накрайникова.
Специалист по хорошему настроению. Что вы рекомендуете на этой неделе? Что интересного посмотрели, послушали, узнали? Погнали.
Во-первых, я советую всем поздравить Полину с тем, что она ровно год как главред Лайфхакера. Поздравляю.
Спасибо.
Мне показалось, что в этом подкасте нужно обязательно это проговорить. Пишите в отзывах, ставьте 5 баллов, пишите. Это Полине за то, что она год главред Лайфхакера. Вот так.
Да, и много раз слово «кажется», да, мое любимое.
Второй советик. Я в прошлый раз советовал сериал «Мир, дружба, жвачки». Я его только начал смотреть, я его досмотрел. Пожалуйста, посмотрите его. Это сериал ТНТ-премьер. Он, скорее всего... Ну, короче, скорее всего, вы найдете способ его посмотреть бесплатно. Я в вас верю. Я это не поддерживаю, но я в вас верю.
Но верю в вас.
Вот. Это сериал про 90-е, и больше я вам ничего не скажу. Вот. Еще я продолжил марафон российских сериалов, и я хочу вам посоветовать сериал с тупым названием «Звоните Ди Каприо». Угу. Название невероятно тупое. Я думал, что это какая-то тупая комедия, но нет, это не тупая комедия. Там очень странно играет Саша Петров, одну из главных ролей. Очень круто, как мне показалось, играет Андрей Бурковский.
Да, его, кстати, очень-очень после этого хвалили. Я посмотрел 2 серии, и действительно он очень крутой.
Очень классный сериал, прям невероятно классный. Мне очень-очень сильно он зашел. Я его посмотрел за 1.5 дня примерно на выходных. Очень классно, очень советую. Не ведитесь на название. Название невероятно странное. И, честно говоря, я думал, что там в одной из ролей будет этот мужик российский, который на Ди Каприо похож. Такой кругленький.
Ага.
Вот, я думал, что это про него какой-то сериал. Но нет, вообще там ничего такого нет. И там на постере написано, что это самая драматичная роль Саши Петрова. Ну, не совсем. Короче, Саша Петров там не главный, и поэтому идите спокойно, смотрите, я вот вам его
если кто не знает, такой Андрей Бурковский, это квенчик бывший.
Он из играл, команды Максимум.
Максимум, да, да.
Я прочитал Википедию про него.
Парнишка. Все, это у тебя, на этом у тебя все.
Ну и поиграйте в Animal Crossing.
Ну, конечно, куда же еще деваться. Полин, что у тебя, что посмотрел?
Я советую на этой неделе фильм «Приют». Это фильм ужасов. В общем, мы с друзьями, после того, как мы зарубились, значит, на тему женской красоты, мы стали обсуждать лучшие фильмы ужасов, которые мы посмотрели. И, значит, мне посоветовали фильм «Приют». И теперь я от всей души советую его вам, потому что это, правда, довольно страшный фильм, который рассказывает, с одной стороны, немного про ужасы материнства, с другой стороны, просто про таинственные страшные истории, и это тоже история про дом ужасов. В общем, некая женщина выросла в приют, соответственно, выпустилась из него. Я не знаю, выпустился или как сказать.
Выпустилась, в общем, нормально.
Во взрослом возрасте...
Я хотела сказать, вышла, а потом тоже не очень.
Еще будучи ребенком, она покинула приют, потому что ее удочерили. Выросла, завела собственную семью, мужа и ребенка, и решила вернуться в свой старый приют, чтобы восстановить это место и снова принимать туда детей и жить там вместе со своей семьей. Но ее ребенок непростой, ведь он постоянно видит воображаемых друзей, постоянно играет с ними и говорит, что эти друзья никогда не вырастут, и я тоже не вырасту. Фильм постоянно проводится аналогия со сказкой про Питера Пэна. И вот однажды этот ребенок исчезает. А что будет дальше, вы узнаете, если посмотрите фильм. Это довольно интересный фильм, он держит в напряжении, там есть много загадок и много тайн, и он, правда, такой жутенький, там нет никакой крови и резни, и если вы не любите вот все вот это мясо, а любите такие захватывающие триллеры, то мне кажется, вам понравится. Вот такая рекомендация.
Страшно и круто. Спасибо большое. Я посоветую на этой неделе, я наконец-то дошла до сериала «Чудотворцы». Это сериал про работников
небесной... Какой сезон?
Я только первый начала. А мне все уже говорят, там есть два сезона, второй про средние века, и он не очень. Я смотрю только первый. А это сериал про работников небесной канцелярии, как я уже сказала. Очень крутой,
с Гарри Поттером.
Мне очень нравится. Очень хорошо. Особенно в озвучке «Кураж Бомбей». Я хотела, ну, я всегда смотрю в оригинале с субтитрами, я и в этот раз хотела, а потом я увидела, что озвучка «Куража», я думаю, не-не-не-не-не, буду смотреть так, потому что у него очень крутая озвучка. Очень смешная, и мне кажется, даже в оригинале не так смешно будет. Там совершенно гениальный Стив Бушеми, он в роли бога, у которого депрессия, и, конечно же, Дэниел Рэдклифф, Гарри Поттер с его нереально красивыми скулами и довольно-таки неплохой актерской игрой, он очень крутой.
А вот ты досмотрела уже первый сезон?
Нет, я посмотрела только 4 сезона.
Понятно, почему ты так его описываешь, этот сериал.
Ну, так, то зачем? Есть все плохо. Это... Спасибо большое, Паш, спасибо.
Я ничего не сказал, вообще ничего не сказал.
А серии небольшие, посмотрите, как раз можете написать, хороший сериал, понравился он вам или нет. И еще, и еще, и еще. На прошлой неделе вышел новый сезон «Смешариков», и это супер круто. Там 8 серий, каждая из них где-то по 6 минут. Посмотрите просто залпом. Супер-супер круто, очень интересно. И я после того, как посмотрел новый сезон, зашла на YouTube и просто часовые версии «Смешариков» смотрела. Очень здорово, очень... У нас есть...
Да, у нас есть на сайте обзор. Материал «Почему «Смешариков» должен посмотреть каждый взрослый человек». Ирина свой план уже выполнила, а вы тоже можете выполнить его и прочитать материал и убедиться в том, что «Смешарики» поистине гениальны. Особенно я из этой статьи, честно говоря, узнала, что в «Смешариках» очень много отсылок на какие-то культовые кинокартины, картины, и вдвойне интересно смотреть и замечать их.
Да, я смотрела, я не помню, какая серия была, но я там нашла две отсылки к «Психо» Хичкока и к «Сиянию» Кубрика. Это действительно очень круто, посмотрите обязательно. Если вы до сих пор думаете, что «Смешарики» — это мультфильм для детей, нет, это на взрослую аудиторию тоже рассчитано, и взрослым это также интересно смотреть. Все, на этом наши рекомендации подошли к концу, как и наш выпуск. Спасибо большое, что слушали нас, следуйте нашим рекомендациям и советам. Надеемся, они вам помогут. Все ссылки, о которых мы говорили, будут в описании. Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. На самом деле, нам это не только приятно, это также делает наш подкаст популярным. Так что, пожалуйста,
пожалуйста, пожалуйста, если вы уже ставили звездочки, все равно ставьте их, можно ставить неограниченное количество раз. И не забывайте про наш телеграм-бот, кто бы говорил, он называется, присылайте сюда аудиосообщения со своими вопросами, самые интересные услышите в наших следующих выпусках. А еще, мы запустили новый подкаст «Смотритель», в котором наш кинокритик Алексей Хромов будет рассказывать интересные факты о мире кино, бороться со стереотипным отношением к спорным жанрам и подсказывать, на какие фильмы стоит обратить внимание, а от каких лучше держаться подальше. Не пропустите. Еще раз всем огромное спасибо, всем покеда.
Пока-пока.
Пока.